Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Мы сегодня поговорим про гигиену.
И? Что ты о ней хочешь поговорить?
Откуда это слово возникло, которое я с трудом выговариваю, гигиена? Почему нужно мыть руки? Почему нужно следить за собой? Как в истории это все произошло? Расскажи, Оксана.
Что-то ты все время на историю, да на историю. Я тебя упорно возвращаю к здравому смыслу, а ты все не хочешь. Давай со здравого смысла начнем.
Ну, давай.
Тебе это приятно? Скажи честно, ты чистоплюй?
Абсолютный. Я протираю антибактериальным гелем столики в кафе.
Господи, какая ты зануда.
Мне кажется, этим все сказано, да. А еще иногда вилки и ложки, если я считаю, что они недостаточно вымыты.
А зачем это, Эля?
Ну, потому что я знаю, что через столовые приборы, особенно в местах общепита, передается куча вирусов. Ну, в общем, ты назвала меня занудой не зря. Я знаю, что следить за собой, следить за помещением, в котором ты находишься, к чему ты прикасаешься, это очень важно, чтобы не подхватить разные дурацкие болезни.
Ну, а как ты думаешь, эти соображения не работали, что ли, на протяжении тысячелетий? Людям было недостаточно соображений здравого смысла?
Я помню, как в какой-то европейской стране в каком-то веке из окна выливали то, чем ходили в туалет, и это падало на прохожих. Поэтому нет, Оксана, не работало.
Не работало, увы, и эти специальные приспособления для ловли блох пользовались большой популярностью среди европейской аристократии, как мы знаем. Так что, увы, не работало, и интересно, почему. Вот я это прокомментирую, ты человек как здравомыслящий скажешь, почему так, почему до людей всегда так туго что-то доходит. А само слово, уж коль ты спросила, происходит от названия греческой богини, дочери бога здоровья Асклепия, Гигиея.
Гигиея.
Представляешь,
звучит,
какое слово?
Звучит как страшилище, ну ладно. Нет, правда, это слово такое, гигиея, оно брезгливое, оно противное. Ну, ладно.
Ну, не без того, потому что она тебе постоянно говорит о том, что делать не нужно и какую нехорошую вещь держать в руках не стоит. Она и должна это вызывать. Это естественное отвращение. А другое дело, что поскольку жизнь людей была значительно менее упорядочена, значительно более сурова, чем, скажем, наша жизнь, просто не было времени и желания вникать в эти подробности. Не до того, как говорится. Одни из первых, во всяком случае, гигиенических предписаний, знаешь, где были найдены? В Библии, которую мы с тобой читаем, как правоверные христиане.
Бинго!
Ветхий Завет ты читала?
Конечно.
А, читала?
Инструкции помню. Когда выходить из стана, как далеко выходить из стана для своих всяких личных дел, куда женщин девали во время их определенных дней и так далее. Все это помню.
И профилактику проказы помнишь? Там целые главы прописаны про то, как человеку нужно проверяться, проказа, не проказа, проходить очищение, чтобы священник-эксперт посмотрел, заразен он, не заразен. Помнишь такое?
Да, а с человеком, который прокаженный, его выгоняли до тех пор, пока он не излечится, если я не ошибаюсь.
И, кстати, в книге Левит, это третья книга Ветхого Завета, вводится понятие чистоты, ритуальной чистоты, чист человек или не чист. А ты прикоснулся, например, к мертвому телу, что, в общем, не гигиенично, прямо скажем.
После этого нужно помыть руки обязательно.
Да, и вообще институт омовений в иудаизме очень развит. Помнишь, Христос ругался на книжников и фарисеев, что они там соблюдают омовение, протирают чашки и так далее, и забыли о каких-то более важных вещах.
Да.
Так или не так, но действительно, был большой акцент на том, чтобы быть ритуально чистым. Именно с точки зрения Бога. То есть состояние ритуальной нечистоты, а к ритуальной нечистоте относится и нарушение правил гигиены, нельзя приходить в скинию, а впоследствии в храм. Нельзя приносить Богу жертву. А как ты думаешь, а Богу-то это зачем? Нам с тобой понятно. Богу почему это так важно было?
Слушай, я думаю, это было важно не для Бога, а это такой порядок, скажем так, чтобы, ну, не заставить, а чтобы подтолкнуть людей соблюдать определенные правила, важные для них самих. Просто когда это сказано и заповедано Господом Богом, мы стремимся это делать лучше и больше, чем если это нам просто сказал какой-нибудь человек.
Какой ты материалист, однако. Вот. А однако что-то в твоих словах, конечно, есть. Я только к этому добавлю, что иудаизм предлагал целостную систему богопочитания. Мы Бога почитаем во всем: и в том, как мы ему приносим жертвы, и в том, как относимся к ближним, и в том, в каком порядке наше тело, вообще-то говоря. Нету областей для Бога неважных. Поэтому, если ты приходишь к Богу, и душа должна быть чиста, и тело чисто, и все вместе.
А если ты приходишь с грязными ручищами, то ты Бога не уважаешь.
Именно так. Поэтому такое большое значение имели ритуальные предписания, потому что, в отличие от нравственных заповедей, к примеру, заповеди гигиенической безопасности были более понятны и более насущны. То есть нарушил, и сразу наказание очевидно. Схватил там дизентерию какую-нибудь, вот сразу все понятно.
Слушай, но мы интересно начали. Мы начали с греческой богини Гигеи, а сейчас перешли к Ветхому Завету. А в Риме-то что было? В Греции-то что было?
В Греции тоже были правила гигиены, правда, они были разрознены и связаны были исключительно с соображениями здравого смысла, скорее. Как у всех древних греков, и тем более, как у римлян. Римляне – это как современные американцы. То есть это чистый здравый смысл и ничего больше. Здравый смысл плюс материализм. Тебе бы понравилось. Для того, чтобы общество не заражалось какими-то болезнями, были введены, в частности, сточные канавы в Риме.
То есть это первая такая зародыш канализации?
Да, можно сказать и так, что в массовый обиход ввели это именно римляне. Но только никаких религиозных особых представлений они не придерживались, это чистый здравый смысл. И я бы сказала, это заимствовала впоследствии советская власть. Все эти общества, как ни странно, что древние, что наши модерновые, ориентировались не на Бога, а на общество. Что хорошо для общества, то и должно быть. Люди не должны друг друга заражать, иначе что ж такое? Тогда все вымрут, и никакого общества не будет. Но вот интересно, что соображение здравого смысла людей почему-то не мотивирует. Вот как ни странно. Вот я не знаю, почему. Это тебе виднее, наверное. Меня точно они не мотивируют, но с меня что взять, я человек нездравомыслящий. Вот. А людей мотивирует что-то вот такое высокое, что ты вот не просто руки моешь, а что ты этим Богу служишь или кому-нибудь там в этом духе.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Если нам нашу историческую канву продолжать, то следующие после евреев чистоплюи – это нет, не христиане. Увы и ах.
Я уже сказала про Европу, да, это или про замки европейские, если мы до них сегодня доберемся, да, как жили короли и королевы в этих замках. То есть один замок, какой-нибудь слово-то такое, загадили, переехали в другой, в том все высохло, подсохло, вернулись в этот, а в то время тот гадили. В общем, я
не
понимаю.
Гигиенично.
Да, вообще не гигиенично.
Но, понимаешь, христиане вплоть до нового времени считали, что плоть и все, что, соответственно, с этим связано, это вообще не важно. Главное, чтобы душа была хорошая. Главное, чтобы человек был хороший. Перевод на русский язык. А уж чем там от него пахнет, вообще никого не волнует. Короче, нельзя тебе жить было в это время.
Я верю, что не зря меня Господь послал в 21 век.
Да, где все более цивилизовано. А значительно более цивилизованными, особенно по сравнению с европейцами, были арабы-мусульмане. Мухаммед ввел правила ритуальной чистоты, наверняка находясь под влиянием иудаизма. И я бы сказала, что для мусульман это еще более важно.
Нужно, если я правильно помню, перед молитвами нужно мыть лицо, руки и ноги.
Да, в обязательном порядке. И вообще ты должен быть чистым вот из тех же самых соображений. Ты приходишь к Богу, у тебя все должно в порядке. Быть в порядке и там и тело, и душа, и дух, и все, что хочешь. И после первого крестового похода, который оказался достаточно удачным, многие европейцы поселились на мусульманском Востоке и с удивлением узнали, что, оказывается, мыться можно, и, оказывается, это приятно. Короче говоря, арабы на них смотрели, как на дикарей каких-то. Вот знаешь, вылезли из трущоб.
На цивилизованную, в кавычках, Европу.
Ну, по сравнению с цивилизованной Европой, в кавычках, арабы-то были как раз очень цивилизованными. И уж коли мы о них говорим, то фамилию Ибн Сина ты слышала? Или Авиценна? Из школьных учебников? Что-то такое?
Да, было, конечно.
Великий врач, по учебникам которого несколько столетий учились европейские врачи. Самый крупный медицинский гуру. Так вот, в своей книге он еще задолго до всяких микроскопов предположил, что есть мелкие болезнетворные штуки, которые распространяют инфекцию. То есть он предположил, что существуют микробы. И что по этому поводу следует предпринимать? Вот настолько человек был озабочен тем, чтобы люди были чистыми, вот, что он начал думать, почему же они такие грязные и почему это возбуждает болезнь.
Слушай, мне очень близка эта мысль, но смотри, мы разобрали то, что было в Древней Греции, мы разобрали, что было в арабских странах, в исламских странах. Про Европу можно не говорить, про нее все сказано. А что было у нас, в нашей матушке Руси?
Ну, прежде чем к нам перейти, закончим Европу с мусульманами. Ты шампуни любишь?
Очень. Сейчас очень много разных шампуней есть, и я изучаю этот вопрос. Я, конечно, не трихолог, трихолог – это врач по волосам, но мне очень интересно, как и что работает, какие промывающие свойства, как что влияет. В общем, да.
В общем, ты чистоплюй, даже и в этом вопросе. Так вот, можешь порадоваться, что шампунь был изобретен мусульманами. На самом деле, Википедия обманывает нас, говоря, что шампунь был изобретен в начале 20 века. Ничего подобного. Он был изобретен в 18 веке мусульманином. Из тех же соображений, что должна быть какая-то жидкость для того, чтобы голову мыть. Ну и что ты думаешь, она была продвинута в Европу, в старушку Англию. И ловкий человек, который умел грамотно мылить шампунь, был назначен личным мойщиком головы тогдашних английских королей. Представляешь? Да, то есть лично что? Для них наводил гигиену.
Ну, это прогресс для Европы, поэтому я за них могу только порадоваться.
Ну, а что касается матушки Руси, то если мы обратимся к XVI веку, то есть это время реформации в Европе, вот важно это сочетать, Иван Грозный, реформация в Европе, они все идут, что называется, в одной линии плюс-минус. Там родилось такое произведение, как «Домострой», наверняка ты про него слышала.
Конечно.
Помимо того, что там жен надо воспитывать соответствующим образом, там много всяких разных хозяйственных рекомендаций. Хотя Россия – страна православной культуры, однако общая мысль, что Богу нужно посвящать всю жизнь, у тебя все должно быть в полном порядке, она коснулась и нашей страны тоже. И домострой содержит четкие гигиенические предписания. Как нужно мыть посуду, как нужно мыть тело, как нужно мыть избу. Всему людей нужно было учить. И в отличие, скажем, от Европы или от Арабского Востока, у нас все крутилось вокруг того, что молиться нужно. Главное для православия – это молитва, высшее выражение любви. Соответственно, если Бог на тебя смотрит во время молитвы, а по идее он смотрит на тебя всегда, но у тебя все должно быть прилично. Помещение, где ты молишься, а ты в каждом помещении, по идее, должен молиться. Каждое помещение
зайди
должен освещать.
Зайди сейчас в избу, у тебя в задней или там во второй комнате, как ее называют, иконы, в передней комнате иконы, в синях иконы, то есть ты везде можешь действительно молиться.
Ну и представь, иконы и грязь. Но это явное неуважение к Богу. Поэтому все должно быть чистенько и аккуратненько.
И как тебе эта традиция? Обязательно перед Пасхой генеральная уборка, все везде убрать, чтобы на Пасху и на Рождество все было чисто.
Ну, при том, что я не люблю убираться, но эту традицию я уважаю. Вот. Ну и, наверное, последнего, кого мы здесь должны упомянуть, это католик Луи Пастер, который открыл процесс пастеризации, очень важный для обеззараживания продуктов.
Собственно, в честь него, я так поняла, и назван этот процесс, да, пастеризации?
Да, именно так. Был он глубоко верующим человеком, который свои открытия и свою обеспокоенность там, человеческой гигиеной посвящал Богу. Вот так вот получается, что, казалось бы, гигиена ассоциируется с чем-то сугубо материально здравомысленным, что ли. Ну, как может быть иначе? И если мы на 20 век посмотрим, конечно, ее продвигали уже люди неверующие. Да и в 19 веке, по сути, тоже Луи Пастер или Пастер, более правильно его произносить будет так, скорее были исключениями. Вот. Однако основу и фундамент для популяризации заложили люди верующие. Ну, вот не прогибаются люди под соображение здравого смысла, Эли. Ну, вот печально.
Слушай, такой еще вопрос у меня есть. А как буддисты к этому относятся? Мы про них вообще ничего не сказали. Они вообще заботятся о гигиене?
Ну, вообще да, поскольку в буддизме большой акцент ставится на медицине, на лечение болезней и на профилактике болезней всеми возможными способами. А поскольку для буддизма самое главное – это душевный покой и свобода от привязанностей, важно не превращать это в культ. Там, короче, в буддизме тебя не возьмут. С своим чистоплюйством.
С моим культом, да.
Вот.
Важно... Буддисты не протирают столики в кафе.
Можно сказать так. Главное, чтобы все, что ты делаешь, не препятствовало твоему душевному покою, а способствовало тому, что ты не нервничаешь, не раздражаешься и спокоен, как танк. Вот если очень грубо.
Друзья, мы сегодня говорили о гигиене, и мы желаем вам мыть руки почаще и следить за собой.
С вами были Эльвира Чепенко
и Оксана Куропаткина.